Господи, мы славим Тебя, преклоняемся перед Тобой, признаем, что Ты выходишь за рамки нашей способности Тебя познавать. Не вмещается размышление о Троице в нашу душу, в наше сознание. И мы просим, Господи, Твоей благодати, чтобы то, что должно в наших душах происходить, и в нашем сознании, и в наших чувствах, и в нашей воле, от истины, от Троицы, чтобы это происходило, даже если мы не можем вместить, Господи. Это точно ведет нас к преклонению, к благоговению, к осознанию своей слабости, к ясной зависимости от Тебя. И мы молимся, Господь, пожалуйста, благослови нас дальше продолжать познавать Христа, познавать Его величие, Его красоту, Его все характеристики, Его служение. Аминь. Итак, мы с вами находимся в разделе «Иисус Бог», и мы с вами в одном из шести таких моментов, через которые мы доказываем Его божество, Библия доказывает. И мы в первом, Он говорит о том, что Христу принадлежат имена, которые принадлежать могут только Богу. Посмотрели несколько отрывков, еще больше оставили, изучайте их сами, смотрите. Четвертый пункт здесь. Имя Господь, непосредственно его рассмотрим. На греческом языке оно звучит как «кюриос». После воскресения ему дано было имя Господь Иисус Христос. Во свете Исаии 45:5-6 и Откровения 11:15, что можно сказать особенного о применении этого имени ко Христу? Давайте сейчас ответим на этот вопрос. Откроем Исаии 45:5-6. Вы заметили, в некоторых текстах я говорил, как бы, вот как тут правильно понять Господь, может быть, это можно и к людям было отнести, а тут ко Христу применяет женщина хананиянка, в частности. И вот такое небольшое сейчас исследование мы с вами и проведем. Исаия, 45 глава. 45 глава, 5 и 6 стихи. Бог говорит: «Я Господь, и нет иного». Вот это слово «Господь» в еврейском языке, как звучит? Нет. В еврейском. Яхве или Иегова. Иегова. То есть, если вы поговорите со свидетелями Иеговы, они быстро вам скажут, что вот у нас здесь в Ветхом Завете переведено «Господь». Это некорректно, это нужно везде Иегова написать. Ну, они очень сильно за это имя Бога воюют, считают, что это единственное имя, с помощью которого мы можем к Богу обращаться, иначе он нас не слышит или не воспринимает. Это такой некий код доступа для того, чтобы молиться в их представлении. Но вот здесь «Я и Иегова», то есть, а Иегова – это что имя значит? Сущий, то есть имеющий жизнь в самом себе, самодостаточный, сам по себе существующий, независимо ни от кого, ни в ком не нуждающийся. То есть средоточие жизни. Помните, Иисус так отвечал несколько раз, мы уже сегодня читали. Или в Римлянах мы читали: «Сущий над всем Бог». Да? Или Иисус говорит: «Я есмь». То есть вот это «есмь», «я сущий». Помните, когда пришли солдаты арестовывать Христа, и по некоторым подсчетам там было несколько сотен солдат. То есть в фильмах это обычно маленькая группка, там человек 6, 7, может быть 10 его арестовывают. Но если исследовать вот слова, буквально недавно я с этим соприкоснулся, Алексей Коломийцев это исследовал, МакАртур исследовал, еще от кого-то я слышал, то они говорят, что на какие, я не помню какие моменты, это просто к вашим изучениям, размышлениям, можно посмотреть, что это было несколько сотен солдат, которые военные, вооруженные, идут арестовывать, ну, одного человека, у которого там несколько учеников с ним было. И помните, да, он их спрашивает: кого вы ищете? Они говорят: Иисуса, ну, Иисуса ищем. Он отвечает: я есть. И их реакция какая? Они все падают в поклонении. То есть 200 человек идут арестовывать Христа, который им очевидно было, что это необычная личность. Со страхом и трепетом от одной фразы падают, потом приходят в себя, что мы делаем. ну, как бы начинается внутренняя война, да, то есть как бы если мы сейчас пойдем за ним, нас, наши семьи, наши работы, мы все потеряем и т.д. и т.п., поэтому побеждает их любовь к людям или к миру этому, а не ко Христу. Но Иисус им отвечает: «Я сущий, вот я есмь». Он ответил не просто, как на русском: «Это я». Вы кого ищете? Иисус? Это я. То есть он не так ответил. Он использовал фразу, которая для иудеев была весомая, поэтому они преклонились перед ним. Иисус к себе это имя причислял. Но это просто небольшой такой момент относительно Иеговы, относительно «я сущий». На Новый Завет на греческом написан, поэтому там используется другое греческое слово «кюриос», там как «Господь» используется. И еще важный момент. Ветхий Завет был переведен на греческий язык. Как это называется перевод? Септуагинта. То есть были евреи, это до Христа еще было сделано, до рождения Христа. То есть были евреи в рассеянии, которые были. Ну, и много евреев же еще не вернулось из плена вавилонского. Если вы читаете Неемию и Ездры, там вернулась некоторая часть, но большая часть осталась. И если вы читаете книгу Исфирь, правильно, царица была, то мы видим, как она осталась, она не вышла из плена, она была царицей царя, ну да, женой царя, и было много иудеев, за которые она молится. Вот почему нам нужно, это важный факт, нам нужно поэтому читать эти введения в книге, чтобы понимать, какому времени эта книга принадлежит. То есть о каких иудеях идет речь. Это важные детали, они очень много открывают. То есть много иудеев осталось, они жили в другой культуре, потом Рим, ну, это было за 600 лет до этого, да, или меньше пленение было, не помню точно. И потом римляне завоевывают территорию, греческий язык распространяется, иудеев очень много. В тот период этих пленений появляются синагоги. Если вы читаете Ветхий Завет, там же нет синагог вообще. Есть храм только, и все. О синагогах не учатся. Но из-за того, что они в пленении, им нужен был какой-то... То ли храм был разрушен, то ли они не могли ходить туда. Они создают синагоги как такие учебные центры, в которых они обучают своих детей, в которых они... Там были проповеди. Помните, Иисус ходил по синагогам, они уже были и в Израиле тогда. И он проповедовал, там написано. И знаменитая его проповедь, первая, как он явил себя миру. Помните, да? Вот ныне исполнилось это пророчество. То есть... По обыкновению своему он ходил в синагоги, и потом Павел проповедовал у язычников, куда в первую очередь приходил? В синагогу. Вот эти синагоги, они уже там, евреи, разговаривали на греческом языке. И для них было септуагинта написано, переведена на греческий язык, потому что они уже иудейский забывали. Теперь вернемся, это я к этому тексту все. То есть перевод древнееврейского языка на греческий, Иегова, переводился, и вы еще знаете, что они Иегова не говорили. Они считали, что нельзя произносить имя Бога, поэтому они сокращали его до нескольких букв. Из-за этого появилась Яхве, по-моему. Или я не прав? Значит, и я просто это к чему говорю, что к тому, когда мы читаем Иегова здесь, то, как они это понимали, как они это перевели на греческий, и потом это в этой традиции был написан Новый Завет. И говорили в этой традиции. Ну, то есть, говорили на греческом языке, говорили не Иегова, а Кюриос, например. Понимаете, да? То есть, когда мы это исследуем, мы лучше тогда понимаем, как эти тексты, они согласуются. Вот почему я говорю, свидетели Иеговы, они не вникают в это. Потому что если они начнут вникать, они станут евангельскими христианами. А так нельзя. Они должны, их руководители считают, что так неправильно. Окей. Я Господь, я Иегова, и нет иного. То есть, я единственный истинный Бог. Нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня, дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня. Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я Господь, делаю все это. То есть имя Господь на еврейском языке, здесь Иегова подразумевается, на греческом. Помните, да, септуагинта – это наш мостик к греческому языку. Это делали иудеи, еще Христос не пришел. Это их, скажем, ну, перевод на греческий язык. То есть это то, как они понимали вот эти тексты, как они понимали эти слова. Потом эти греческие слова были ко Христу применимы. Понимаете, к чему я клоню? То есть Иегова для иудеев – Кюриос, и потом этот Христос – Кюриос. То есть и эта связь вот с этими отрывками. То То есть это слово «кюриос». Оно не было такое уже, ну, как бы ничего не значащее. Откровение, 11 глава. Теперь Новый Завет о Христе. Откровение, 11 глава, 15 стих. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который есть и был и грядет, и грядешь, что Ты принял силу Твою и великую и воцарился, и рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать воздаяние рабам Твоим, пророкам и святым боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». То есть мы отвечаем на вопрос во свете этих двух отрывков, что можно сказать особенного о применении этого имени Господь ко Христу. То есть это имя господства, оно подчеркивало божественность Христа, божественность не Христа, а божественность Бога в этих двух отрывках Отца. И это же имя Кюриос, оно применимо ко Христу. Разве не важно заметить, что в Септуагинте имя Яхве переводится, так и я был прав, Яхве. Иегова или Яхве переводится словом «кюриос» более 6000 раз. То есть это был тот заменитель этого имени на греческом, переведенное слово. Это имя применялось ко Христу. Имя «Сын Божий» стал Сыном Человеческим для того, чтобы Сыны Человеческие могли стать Сынами Божьими. Он смирил Себя, чтобы когда Он станет, как мы, чтобы Он мог привести нас в то место, где будем мы вечно, то есть чтобы мы стали, как Он, святыми. То есть это по поводу имя Господь, немножко Сын Божий. Было ли понимание «Сын Божий» в Ветхом Завете? Здесь идет далее рассуждение относительно термина «Сын Божий», «сыновство», связанные с ним различные слова, происхождение, обращение Христа к Богу, как к Отцу – при этом не уравнивают ее с людьми, то есть то, что он Сын Божий, не унижает его и так далее. Я не буду здесь еще, видите, большой достаточно материал, у нас нет времени вникать в него. Последняя иллюстрация, которую вы видите, она у вас на английском языке. Я, может быть, напишу вам ее на русском, вы можете там, в общем-то, вписать. Когда мы говорим о Боге, кто Он, когда мы изучили Христа, то мы видим, Бог един, есть Отец, есть Сын, есть Дух Святой. И здесь можно так сказать, Бог есть Дух Святой, Бог есть Сын, Бог есть Отец. Но при этом Отец не есть Дух Святой, не есть Сын. Понимаете, да? Это такая иллюстрация, которая немножко помогает просто понять Троицу. То есть Дух Святой есть Бог, Сын есть Бог, Отец есть Бог. Но при этом Отец не есть Дух Святой и не есть Сын, Сын не есть Дух Святой и не есть... Понимаете, да? То есть это три разные личности Троицы, величественные, славные, равнозначные. Они все составляют Троицу, но при этом они не накладываются как бы или не заменяют одну другую. Хорошо, теперь второй раздел. Божественные атрибуты Иисуса Христа. То есть первое, мы через имена Христа показали, что Иисус Бог. Теперь атрибуты. Христос применял к себе такие атрибуты, которые принадлежат только Богу, или проявлял такие атрибуты в невероятной скромности, потому что Он уничижился и сделался подобным людям. Но Он проявлял эти божественные атрибуты, из которых было очевидно, что Он не просто обычный праведный человек. Христу приписываются божественные атрибуты. Колоссянам 2:9 написано, «Ибо в Нем, во Христе, обитает вся полнота Божества телесно». То есть в Нем обитает вся полнота Божества, которая в теле. Ну, как бы Он смирился и воплотился, в тело вошел человеческое. Но при этом не потерял всю эту полноту. Он не пользовался всеми атрибутами, но Он обладал ею. Новый Завет прямо и косвенно приписывает Христу те атрибуты, которые по праву принадлежат только Богу. Божественные атрибуты, относящиеся ко Христу, это атрибуты величия или атрибуты благочестия или милости, любви, представлены здесь ниже. Вы видите, сколько отрывков, может быть, мы что-то повспоминаем, на все у нас нет времени читать, к сожалению. Атрибуты, относящиеся к величию. Матфея 17:27, всеведение. Пример можно быстро привести, как Иисус всеведение проявлял? Да, знал наперед, рыба с этим самым, с монетой или осла, пойдите и скажите то-то или то-то. Да, самарянка говорила, мужа, которого не видела, она из этого узнала, ну и так далее. Есть много еще других. Идем дальше. Вездесущность Христа. Являлся многим в один день, ну пусть. Матфея 18:20. Мы понимаем, да, что атрибуты проявлялись скромно, потому что он смирился. Он говорит о себе, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть это он уже говорит о своем таком воскресшем состоянии, мы это помним. Может быть, можно еще к этому отнести... Нет, нельзя. То есть здесь он говорит о том, он говорит о себе, что он таким атрибутом обладает и будет им пользоваться, когда вознесется. Исцелил дочь сотника на расстоянии? Да, может быть, да. Хороший момент. Еще раз вездесущность, 28:20, как там написано? Исея с вами во все дни до скончания, да. И перед этим он еще сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. Тоже это о вездесущности может немножко говорить, потому что как бы властью пронизывает, все держит. Всеведение, немножко уже это подчеркнули, что он источник жизни, Иоанна 1:4, в нем было... жизнь, и жизнь была свет человеков, и потом он еще много говорил, я хлеб жизни и тому подобное. Опять Иоанна 1:47, опять всеведение, Иоанна 2:24-25, всеведение, Иоанна 4:18, всеведение, Иоанна 5:26, жизнь в самом себе, Иоанна 6:64, всеведение, Иоанна 11:14, всеведение, Деяния 3:15, жизнь в самом себе, Ефесянам 3:8-19, неисследимость Христа. Филиппийцам 3:20-21, всемогущество Христа. То есть это то, как Библия говорит о Христе. Колоссянам 2:3, всеведение Христа. Евреям 1:10-20-12, неизменность Христа. Мы это прочитали, помните, что земля и небо придут. Евреям, а он пребывает вечно. Евреям 13:18, неизменность. 1 Иоанна 5:11, вечность. То есть здесь много отрывков, которые просто говоря о Христе, приписывают ему такие атрибуты. Нигде Библия так не пишет об ангелах. Нигде Библия так не пишет о демонах или сатане, что он может быть везде, он вездесущий, все контролирует как Бог. Нигде Библия так не говорит ни об одном праведном человеке, который жив или умер. То есть все ограничены в своих познаниях, все не имеют в себе самой жизни, все зависят от жизнедавца всей земли, да? Но Иисус не такой. Иисус Библией описывается так, что Ему принадлежат атрибуты Божества. В отношении благочестия или милости, или любви атрибуты. Деяния 3:14 – святость и праведность. Луки 1:35 – святость. Откровение 3:7 – истинность. Откровение 19:11 – верность. 1 Иоанна 3:16 – любовь. 1 Иоанна 2:1 – праведность. 2 Тимофею 4:8 – праведность. Иуда 21, милостивый, Иакова 5:8-11, милостивый. И нет ни одного случая, в котором бы Иисусу причислялся такой атрибут, который бы дискредитировал его как Бога. То есть есть атрибуты, ну или как, у нас атрибуты, да, греховная природа. Все, мы точно не Бог. Там ангелы, нет какого-то атрибута, да, мы точно, они точно не боги. То есть о Христе, как говорит, как ему приписываются верные атрибуты, так и не приписываются те, которые бы умолили его, и он бы не был от этого Бога. Понимаешь, я, да, о чем я говорю? То есть есть некоторые у нас атрибуты, которые делают нас людьми. Атрибуты – это неотъемлемые качества нашей сущности. То есть если ты отнял, уже нет человека. Читая, помните, что все эти атрибуты принадлежат Богу. Все, что имеет Отец, есть мое. Иоанна 16:15, Иоанна 17:6, «Я возвестил имя Твое, открыл». Колоссянам 2:9, «В нем обитает вся полнота Божества телесного». Мы можем много-много это рассматривать и видеть, как, что это не просто чудеса, которые Иисус делает, а это именно атрибуты, которые Ему неотъемлемо принадлежат. Следующее, третье. Божественные дела Христа. Первое. «Он сотворил и поддерживает все». Иоанна 1:3 мы читали, да? «Все им сотворено». И нет ничего, чтобы появилось без того, чтобы Он сотворил. Колоссянам 1:16-17 мы тоже уже прочитали. 1 Коринфянам 8:6 давайте посмотрим. Первое послание Коринфянам 8:6. «Но у нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, то есть из которого все произошло, и мы для Него сотворены, мы от Него зависим, не Он от нас, в Нем жизнь, мы должны перед Ним преклоняться, зависеть, быть связанными с Ним. И один Господь, Иисус Христос, Господь, Кюриос, через Которого все, и мы через Него». Через Которого все сотворено, и мы через Него имеем жизнь, имеем благодать и тому подобное. То есть здесь подчеркивается, что Он сотворил все и все, и творит все, делает все для нас, и все им поддерживается, и все им существует. То есть это то, что Ему принадлежит. Евреям 1:2-3 мы тоже уже прочитали, где говорится о Христе. И вот здесь, если посмотреть на Исаию 44:24, там используется Яхве как единственный, кто творит. Исаия 44:24. То есть, когда наставленные евреи слышали бы вот, ну, то, что Христос все сотворил, то для них это, ну, это серьезное заявление. То есть, они хорошо обизнаны в Ветхом Завете, и поэтому они понимают, что творить может только один Яхве. Исаия 44:24. «Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы материнской». То есть, Он тебя... за тебя умирал и искупал тебя, Он образовал тебя, Он тебя сотворил. И вот что Он говорит. «Я Господь, который сотворил все, один простер небеса и своей силой разослал землю, который делает ничтожными знамения лжепророков» и так далее. То есть вот здесь Он один это сделал. Свидетели Иеговы очень часто говорят о том, что да, Иисус, вот Он первое творение, и где написано, что Иисус все сотворил, но это в смысле, что Отец Иегова через Него просто сотворил. Это такая образная речь. Но здесь ясное заявление, Он говорит, я один все сотворил. То есть Троица заявляет, что Бог один все сотворил. Поэтому, когда мы понимаем Троицу, это Отец, Сын, Дух Святой, то есть это не было, кроме Божества никто не творил, другими словами. Иисус говорит, я сотворил. Ну и другие отрывки тут, конечно, очень яркие, которые мы уже ранее читали. Второй момент. Божественные дела Христа. Он прощает грехи. Марка 2:5-12. Марка 2 глава. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово, проповедовал. Вот он истинный благословенный пастырь, и пришли к нему с парализованным, которого несли четверо, и, не имея возможности приблизиться к нему из-за многолюдства, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал парализованный. И Иисус, видя веру их, говорит парализованному, «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников, которые хорошо знали книги иудейские, иудейский закон, и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует, претендует на божество. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Истинная правда – никто. Им трудно было просто подчиниться и признать, что Иисус – Бог. В этом была их проблема. Но они правильно понимали, что никто не может прощать грехи. Никто не имеет такой власти, потому что мы согрешили против Бога, Он и прощать может. Никто от Его имени вместо Него не может прощать. Кому оскорбление нанесено, тот и должен простить. И Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют, себе сказал им, почему так помышляете в сердцах ваших? То есть негодовали против Него, ну, злоба. И он им говорит, подумайте логически, что легче сказать парализованному? Прощаются тебе грехи или сказать, встань, возьми свою постель и ходи? Что легче сказать? Нет, не одинаково. Потому что ты не иудей, тебе одинаково. А, то есть там, где меньше слов, то ее легче сказать. Хорошо. Нет. Ну, читай. Что легче сказать парализованному? 9 стих. Сложнее сказать, прощаются тебе грехи. Почему? Потому что он же с ними говорит. Они негодуют на него. А он им как бы говорит, ну вы подумайте логично, Мне бы легче было сказать просто встань, бери твою постель и ходи. Ну, для Христа. Ну, для нас было бы, ну, если просто ляпнуть, нам, конечно, легче было бы сказать прощаются грехи, потому что это проверить нельзя. А встань и ходи, это проверить можно. Это для нас. Но Христос, ему исцеление ничего не стоит, как и, ну, он может и простить, и исцелить. В этой ситуации ему сложнее признать прощаются тебе грехи, потому что он богохульствует. То есть все в шоке. То есть, ну, представьте, человек говорит, я праведный там пророк, пускай даже, который пришел там проповедовать. Это легче, чем сказать «я Бог». То есть, как ты, то есть это невероятно, это богохульство, это противостояние против всех книжников, всех фарисеев, первосвященников. Это не вмещается в мозги людям, это люди соблазняются от этого. Легче просто ему исцелить. Но он мог исцелить, поэтому для него это было легче. Поэтому сейчас давайте дочитаем. То есть в этом он говорит, подумайте, что легче. Прощаются тебе грехи, или встань, возьми постель. Для Христа легче сказать встань, возьми постель и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Поэтому я так сказал. Я бы мог сказать, как легче, но я сказал так, как сложнее вам воспринять и мне, соответственно, с вами уже после этого коммуницировать. Я сказал, как сложнее, чтобы вы знали. Вот моя цель, почему я так сказал. Это сложнее, но я так сказал, чтобы вы знали, что я имею власть на земле прощать грехи. И уже после этого говорит парализованному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. То есть это более легкая его часть. Он тотчас встал и взял постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видели. То есть он от имени Бога простил этому человеку его грехи и от имени Бога его исцелил. Потому что этот человек болел из-за грехов. Поэтому он видит этого парализованного, и он решает проблему его парализованности. То есть парализованность – это наказание за его грех, и потом говорит, прощаю тебе твой грех, и после этого исцелил. Он не мог просто исцелить без этого. Потому что Божья рука была на этом парализованном, которая его наставляла и учила, чтобы он понял свои грехи и чтобы искал прощения. Поэтому так и в Иакова написано, что призовут, если кто болен, пусть призовут пресвитеров или пастырей, помолятся, и молитва меры исцелит болящего. И если что там соделал греховное, то простится ему. И потом исповедуйтесь друг перед другом, потом акцент идет на исповедание. Потому что причина заболевания не всегда, но может быть грех. Поэтому если пресвитеры приходят, например, я, мы всегда начинаем не молиться об исцелении, мы начинаем говорить о отношениях с Богом. И иногда... Например, с одним человеком мы разговаривали 3 раза или 4 встречались, и мы молились, в общем, как все христиане могут молиться об исцелении. Но сказать так, чтобы особым образом исполнять это повеление, мы не могли, прежде чем не поговорили о его жизни. Потому что там явные проблемы были в духовной жизни, поэтому это нужно было прежде решать, чем исцелять. Да, все правильно. С человеческой точки зрения легче сказать... прощаются тебе грехи, потому что это не нужно никак подтверждать или доказывать. Но Иисус говорит об этом не с этой точки зрения. И это выплывает из того, что Он это предлагает как аргумент иудеям. Он им говорит, вы не думайте, я это просто, извините, ляпнул случайно. Подумайте, что легче сказать. Я бы мог сейчас сказать, прощаю. Ну, они же знают, что Он исцелитель. Они же, ну, уже это же не первый случай. Он говорит, я бы мог исцелить и так. Но я не просто так исцеляю, а я еще говорю, что я прощаю власть, прощаю грехи, чтобы вы знали, что я имею власть. То есть это возникает напряжение и тому подобное. Да. И они бы ему ответили, ну, что легче мне сказать, другими словами. Иисус их спрашивает, что легче сказать в этой ситуации? Он же говорит, ему. Они должны были бы ответить, ну, конечно, легче сказать тебе, исцелителю, легче сказать, встань и ходи, ты так делал. А ты здесь претендуешь не на просто пророка, который может исцелять. Ты здесь на Бога претендуешь, на власть прощать грехи. Вот это заявление более сложное. Но важно, что здесь, друзья мои. Мы-то хорошее размышление, думайте, анализируйте. Мы из этого отрывка что утверждаем? Иисус прощает грехи и имеет власть. Это ясно тут написано. То есть это божественные дела Христа. Только Бог может прощать. Если сравнить это с другими отрывками, вы видите здесь Луки 7:37-38, Луки 7:44-48, Колоссянам 3:13. Если сравнить это с Псалмом 50, 50 и Псалом 6 стих, Исаия 43:25, из этого абсолютно очевидно, только Бог может прощать. Только это Его прерогатива, это Его атрибут. Никто не может. Это Его дело, которое Он делает. И Иисус имел такую власть. Ученики не имели такой власти. Никто не мог прощать. Они могли только свидетельствовать о том, если Бог прощал, там, например, написано, что свяжете на земле, то будет связано на небе, да? То это больше, там описано процесс дисциплины, Матфея 16 глава. И там и пойдешь, обличишь, если он покается, приобрел брата. Если нет, с двумя иди обличи. Если не покается, то тогда перед всей церковью. Если перед церковью не покается, то да будет у тебя как язычник и мытарь. То есть ты его признаешь язычником и мытарем, но это не значит, что ты его делаешь таковым. У нас нет власти, отлучить человека от Бога, от спасения, что-то в его сердце, там, отлучить что-то от чего-то. Мы иллюстрируем, что плоды его жизни говорят, что по-библейски мы его не можем назвать братом и сестрой, по-библейски мы называем его язычником и мытарем, неверующим человеком. То есть мы таким образом через эту процедуру, которую Бог нам дал, мы признаем то, что Бог уже видит. Мы делаем то, что Он нам повелел делать, что мы должны сделать, чтобы отразить реальность. Мы ее не, ну, мы не делаем человека из верующего, раз и сделали неверующего. Власти такой на церкви нет. То есть мы отражаем реальность, которую Бог делает. Например, рукоположение кого-то – это то же самое. Это не значит, что этого человека, когда пастыри молятся, там рукополагают кого-то на служение, то они его вводят в какой-то сан. И он какую-то там… Вот у меня есть, например, там таинство рукоположения, и я сейчас этим таинством снизведу на тебя благодать, и я тебя, ну или там несколько пастырей, мы тебя сейчас в сан возведем. Это не так. То есть слово рукоположение с греческого еще может переводиться как указать рукой. То есть это когда церковь и в лице пастырей, она признает, что этого человека Бог ставит на это служение. Это очевидно из его плодов, из его характера, из его реального служения, из того, как люди любят его, как он любит людей. То есть это не такой ставленник, сверху привезли, кого-то раз поставили. Властью, данной мне Богом, я вам водружаю здесь пастыря. Нет, это то, что церковь свидетельствует, это пастырь, он служит нам. Все характеристики, Библия все утверждает, хорошо, тогда этот человек рукополагается. То есть Христос же мог прощать грехи, Христос мог, имел такую власть. Никто, кроме Него, это не может. Это Его дела. Следующее, Он дарует вечную жизнь. Иоанна 10:28. Это Его божественное дело. Евангелие от Иоанна 10:28. Ну, или с 25-го. «Иисус отвечал им, Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне». Вот чем мы сейчас занимаемся. Мы смотрим на дела Христа, потому что они свидетельствуют о Его божественности. «Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам». Вот это Его всезнание. Он понимал, что в людях, хотя тут Он и из плодов это понимал, но Он и кроме этого понимал их. И дальше Он говорит, «Овцы Мои, вот признак Моих овец, слушаются голоса Моего». Вот признак спасенного человека, вот через что нужно наставлять человека, спасен он или нет. «И Я знаю их, и они идут за Мной, и Я даю им жизнь вечную». Иисус имеет власть дать человеку спасение от ада, прощение в грехах, искупление, очищение грехов, усыновление, все эти вот завоевания Его, и Он дает им жизнь вечную. «Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». То есть вы видите, да, какое невероятное заявление. Он заявляет о своей роли, это божественная роль. Кто может сказать, я могу дать жизнь вечную? Только источник вечной жизни. Кто может сказать, что вовек не погибну? Тот знает будущее, и кто имеет власть и силу в любых обстоятельствах против всего мира восстать и сохранить эту душу, чтобы она не погибла, дать ей стойкость, жить в Евангелии, в вере и в праведности. «Никто не похитит из руки Моей». Это значит, моя рука самая сильная, и никто не может превозмочь меня. «Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего». И здесь Иисус говорит, дальше написано, «Я и Отец одно». Вот что Иисус говорит. Говорит, «Я такой же Бог, такой же властный, такой же сильный, творю дела Моего Отца, даю жизнь вечную». Следующее. Четвертое. Он принимает молитвы и отвечает на них. Мы как раз на перерыве говорили, можно ли молиться Иисусу, можно ли молиться Духу Святому, насколько это корректно. Иоанна 14 глава. С 11 прочитаем. Или давайте еще выше, тут удивительно. С 5. Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Мы люди, вот наш атрибут, мы не все знаем». И Иисус сказал ему: «Я путь, и истина, и жизнь». Невероятнейшее заявление. «Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Абсолютная уникальность. Вот это христология и сотериология соединяются. Христос ясно заявляет: «Я Бог, я Сын, Святитель, только через меня спасение. Если бы вы знали меня, то знали бы и Отца моего». Вот он, Бог, который явлен через Иисуса Христа. Он явил. И он говорит: «И отныне знаете его и видели его, потому что знаете меня. Я полностью, я Бог, его сущность явил». Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». И Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп?» Он говорит: «Покажи нам Отца». А он ему говорит: «Ты что, меня еще не знаешь?» Видите, да? То есть он ставит себя на место Отца. Он ему говорит: «Покажи нам величественного Иегову, Бога над всем». Он говорит: «Ты что, разве меня не видел?» Видите это в тексте? «Видевший меня, видел Отца». Ясное, ясное утверждение: «Я Бог». «Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Я уже показал. Меня видишь, значит, видишь Отца». Видите, это вершина откровения, которая во Христе. «Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне, что мы в одной сущности, одной природы? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». То есть это сущность Божества, Отец как Личность через меня это тоже творит. «Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Если не по словам, то посмотрите на мои дела. Они доказывают, что я в Отце и Отец во мне». 12. «Истина, истина говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит. И больше этих сотворит, потому что я к Отцу моему иду и буду действовать через вас Духом Святым. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю». То есть здесь Иисус говорит: «Адресуйте свою молитву к Отцу в Мое имя, я это делаю, потому что я и Отец одно». Деяние 7.59, еще давайте посмотрим. Деяние 7.59. Убийство Стефана. «И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши по имени Савл, Павел, и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе“» — вот прямая молитва к Иисусу Христу — «прими дух мой». «И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха этого“. И сказал это, почил». Выше он чуть раньше, давайте еще. «Слушая это, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал: „Вот я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого», то есть он в теле человека, «стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. Для них это было богохульство, если Сын Человеческий Бог. И вот он обращался, то есть мы видим из этого то, что Иисус принимает молитвы и отвечает на них. Отвечает, мы увидели больше из Иоанна, то, что принимает из этого текста. В большинстве молитв, конечно, мы видим обращение к Отцу во имя Иисуса Христа. Мы не видим ни одной молитвы к Духу, по-моему. Но все равно это сложно немножко. Бог – это одно, Он – Троица. И это нас, ну, нам сложно из-за этого точно молиться даже. Как бы мы не трем личностям молимся, одному Богу, при этом есть три личности. Ну, в общем, немножко сложно. Но здесь мы видим, что Иисус претендует на то, чтобы Ему, во имя Его молились. Стефан это применял, он молился Ему, и Иисус говорит: «Я отвечу на молитвы». То есть это явный признак дела, которое подтверждает, что Иисус – Бог. 5 момент. «В будущем Он воскресит мертвых, Иисус». Иоанна 5.21, 5.28-29, 11.24-25. Иисус это заявляет. Нет времени читать. 6. «Иисус – высший судья всего мира». Деяние 10.42. «Он будет судить этот мир». Деяние 17:31, Откровение 20:11-15. И он будет судить или оценивать и вознаграждать верующих. Иоанна 5:25-29, 2 Коринфянам 5:10. Седьмой момент из его деяний. Он строит церковь и хранит ее. Матфея 16:18, что врата ада не одолеют церковь, Иисус пастырь этой церкви. Ефесянам 4:7-16 очень прямо написано, что он есть пастырь, из которого церковь созидается. Он, мы все пастыри, это как на украинской мове «питпаски», помощники пастыря. Мальчики, которые бегают по полю, он им просто говорит, что сделать. И все остальные верующие также созидают церковь, и они с теми мальчиками бегают рядом и помогают созидать церковь. Главный пастырь, великий творец церкви Иисус Христос. Поэтому церковь непобедима, поэтому она будет, ну, она не исчезнет никогда. Иногда больше, иногда меньше в разных регионах она представлена по Божьему замыслу. Но церковь созидается Богом, Божьим промыслом. Поэтому невозможно изобрести, даже из Библии выведать секретные принципы организации пробуждения. Если мы будем молиться, то Бог пробудит землю. Не факт. Мы должны молиться, это хорошо, мы должны смиряться, но Бог сам знает, как действовать с землей. Величественный пророк Иеремия проповедовал, или Исаия, и вместе с народом Божьим страдал. Исаия ушел в плен. То есть Божий замысел был другой. Пророк великий, народ не каялся, Бог видел, что делать. Роль этого пророка была такая. Поэтому всякий раз, когда кто-то утверждает, что можно организовать пробуждение или можно по определенной схеме увеличить церковь с такого-то размера до такого-то за 5 лет, это иллюзия. Это Божий промысел. И восьмое. Он пошлет ангелов, чтобы избавить свое царство от нечестивых. Матфея 13:41-42 и 49. То есть мы видим из этих деяний, просто Христос через деяния утверждает, что Он величественный Бог. Важно отметить, что кроме последних двух, все перечисленные дела в Ветхом Завете относились только к Богу и отличали единственно истинного Бога. Все эти деяния даруют вечную жизнь, прощает, принимает молитвы, воскрешает, судит. Прекрасно зная об этом, святые писатели в Новом Завете без колебаний приписывали их Иисусу Христу. Они были убеждены, что Он Бог. Это была их позиция, они однозначно это утверждали. Поэтому эта истина фундаментальная для христианства, она, очевидно, отражена в Библии. У нас осталось, мы прошли-то всего 3 довода. У нас нет времени это все изучать. Но из этих, из одного уже очевидно, что Иисус Бог. Мы после перерыва более бегло пройдем остальные как бы доводы в пользу Его божества, и мы будем двигаться дальше. У нас есть еще некоторые Его характеристики, на которых нам нужно будет глубже остановиться.